Александр Геннадьевич, когда мы встретились с вами 6 лет назад, одно из сильных таких слов, ваших выражений, которые поразили меня, это то, что какую ответственность несем мы, создатели, там, кинорежиссеры, сценаристы, которые создают разные работы, потому что сейчас кино, интернет — это все очень сильный инструмент, влияющий на сознание людей. И эта ответственность от того, что мы смотрим и что мы показываем, полностью ложится на нас. И, собственно говоря, благодаря этому выражению родился наш фестиваль, чтобы найти то, что могло бы повышать это сознание. И вот эта работа, когда я ее услышал первый раз, понятно, что, может быть, она не очень хорошего качества, понятно, что ее не будут показывать в кинотеатре в общественном таком видении. Но есть одна фраза, которая, мне кажется, требует того, чтобы мы могли ее обсудить. Насколько молитва, в которую мы обращаемся, она помогает людям, и от чего это зависит? Нету ли в этом какого-то потребительства, что нам плохо, и мы вспоминаем о Господе и идем в церковь или обращаемся к священнослужителям? Насколько результат молитвы зависит от нас?
Кто-то имеет опыт молитвы? Поднимите руку. Кто имеет опыт молитвы? Ну, тут многие. Что же буду рассказывать? Ну, могу в общих чертах что-то сказать. У меня тоже есть опыт. Видите, тут какая ситуация, да, показана? Не просто, а критическую ситуацию. Я помню, когда-то мне дали почитать книгу об Иисусовой молитве. Давно еще. И она называлась «Записки странника отцу своему духовному». Что-то в этом духе. Известная книжка. Небольшая такая книжка, легко читаемая. Автор сам, который написал о себе, вот свою биографию духовную, о молитве эта книга была. Она еще вышла до революции, эта книга. Известная. Она буквально прогремела во всей России в то время. И после этой книжицы просто, наверное, миллионы людей стали практиковать Иисусову молитву. А через короткое время перестали. Потому что не получили такого опыта, как описано в книге. А там опыт невероятный. То есть, видите, не всегда молитва работает. То есть, еще зависит от того, кто эту молитву как бы возносит. Как говорят в окопах, атеистов нет. Помните, да? В такие моменты критические видели, они сражались за Родину. Я видел этот фильм, наше поколение знает этот фильм. Они сражались за Родину. Дашов написал, потом экранизация. Здесь лишь киноактеры там играли. Ну, такой реальный фильм о Великой Отечественной войне. Там как солдаты сражались. Там. И там вот этот эпизод, известный эпизод, это идет артобстрел или бомбежка, авиа, не помню, в окопах. Лежат, вот эти бомбы, вот этот ужас был, ад показывает, что ты живешь, человек. И начинает молиться. Молиться кому-нибудь. Что молиться кому-то. Все утихает потом. И он так про себя, что это я? Зачем? Потому что никто не слышал. Коммунизм. Что с нами сейчас было вообще? В каком-то другом состоянии я забыл и про коммунизм, забыл и про капитализм забыл, и про все забыл, и обратился к Богу. Другой пример мне рассказал один знакомый. Ну, я его хорошо знаю давно, мы как бы друг, но мы не часто общаемся. Он бывшим полковником офицером. А так случилось, что он стал духовным лицом. Представьтесь, полковник, офицер, стал духовным лицом. Вот он мне рассказывает, я, говорит, остановился там, у одного храма, монастырька, где-то в Москве. Проезжал машину. За водой там, через дорогу. Я вижу монастырь, и там сидит священник. В христианских одеждах. Или монастырь, это монастырь. И он меня позвал, потому что видел, что я в каких-то одеждах необычных. И говорит, ты кто? Говорит, ну я вот Харе Кришна повторяю. То есть, что это такое? Ну я, говорит, молюсь Богу. А вообще, говорит, я офицер. Он говорит, так я тоже офицер. Значит, в одеждах два духовника узнают друг друга, что они офицеры. И вот он, мой друг спрашивает, как ты стал таким, то есть, в 95-м монастыре, ты был уже офицер. И он рассказывает историю Великой Отечественной войны, это Сталин же. Что они попали под ковровое покрытие бомбардировки, знаешь, что такое? То есть, да, ну, то есть, тотальное, планомерное, это применяется тогда, когда рассекреченная какая-то часть, она рассекречивается, и вот туда посылается ковровое покрытие бомбардировщиков, то есть смешивается вот так вот методично, все это поле, все этот квадрат земли, все уничтожается. Ковровое покрытие называется. Применяется тогда, когда рассекречена какая-то область. Не впустую, потому что большие затраты идут. И говорит, мы собирались сделать удар. Это была секретная операция. Туда были собраны все наши силы военные и ждали команды к наступлению. И фашисты рассекретили, говорит, нас. И в какой-то момент мы увидели сплошь небо, вот так вот гудит, и мы понимаем, все конец. Нас посетили, кого-то так. И начинается, как в том фильме с Бондарчуком. Все просто перемешивается, вот так вот, волна идет на вас, понимаете, вот эти бомбы рвутся, вот все это вот, переворачивается, все разлетается в куски. И говорит, все, говорит, бесполезно. Я говорю, знаю, я офицер, я знаю, я понимаю, что происходит. То есть, ну, дело уже случая. И у меня в уме, говорит, начинает ускоряться мысли. Знаете, да, в момент таких опасностей случается, что человек видит, как пуля вылетает из ствола. Видит. Глазами. Да, настолько ускоряются чувства и ум, что за какую-то долю секунды человек может просмотреть всю свою жизнь. Вот этот момент напряжения. Такой. Если, наверное, случилось что-то такое, потому что я подумал, кто спасет. И спонтанно, говорит, бабушка молилась когда-то у меня Богу, говорит, в детстве давно это видел, слышал. Ни одной молитвы не знал, но видел. И это всплыло, этот эпизод в моей жизни. Бабушка молится Богу, я пал на колени. Если ты там есть. И я, говорит, уже не помню, что я говорил, но я хотел спастись. Вдруг вижу, как Бог, я их вижу все. Входят в землю, как бы масло вот так. Потом земля поднимается, вспучивается. И вылетает все это, эти осколки летят. И я, говорит, могу двигаться, могу отворачиваться от этих осколков. Они пролетают мимо меня. Что-то случилось. При этом, говорит, я нисколько не удивляюсь в том состоянии. Нет какого-то шока, извините, на восторга или удивления. Я не думаю о физических законах. Вообще я ничего не думаю. Просто делаю свое дело. Он был контужен. Ни одного ранения, ни одной царапины. Была контузия, он лежал. После, когда все закончилось, там ходили санитары с носилками, искали, там, кто, что там еще осталось. Удивились, говорит, смотри, целый лежит. Живой, контуженный, на носилке, в самолет, и мы взлетаем. Это не конец истории. Это далеко не конец. Когда мы взлетаем, я думаю, ну, ты чем здесь Бог? Мы вернулись. И привычные мысли мы теряем. Возможно, это какие-то способности человека скрытые. То есть мои, собственно, способности, которые вот открываются в момент опасности. Это просто неизученная сфера. Но он, то есть, я стал как бы отыграть Бога. В это время, говорит, зенитная батарея снизу сбила наш самолет. Попадание. Я в воздухе. И что ж? И все. Я покончил с атеизмом. Я снова обратился, говорит, там было поле внизу. В поле был один или два стога сена. В один из них упал я. После этого я дал обещание Богу. Закончится война, выхожу в монастырь. Вот так и осталось вообще. Эту историю, кстати, я описываю в своей книжке на карме. То есть, и вот этот человек, который писал эти записки, свой опыт молитвы, он потерял жену очень рано, был молодым, она умерла у него. У него отсохла одна рука, был неработоспособный. То есть он был, ну, как бы обречен на несчастную жизнь. У него не было планов материального счастья. Он потерял ее. И в этом состоянии он описывает чудеса молитвы. Если мы, вот знаете, люди сегодня тут завтра расписываются, женятся. И они знают в вторая часть их полушария, мозга, знает, что если у них что-то не получится, в том же ЗАГСе они потом разведутся. Знаете, что это означает? Означает, что духовного роста не будет. И не боятся трудностей. Они входят сюда и знают, что там есть черный вход, если что, и убегут. У них нет ответственности. Вот. Если мы обращаемся к Богу в таком настроении, если ты мне дашь что-то, я поверю в тебя. А если не дашь, я не поверю в тебя. Я расстроен от тебя. Молитва всего. Она требует веры. Просто веры. Тогда это работает. Ну, фактов много, как она работает, и если вы имеете опыт, тоже подтвердите. Поэтому даже здесь, в этом зале, может какую-то историю рассказать, даже коротко. О том, как это работает. Это экстремальный случай, видите, либо ты умираешь, либо ты возрождаешься, выбирай. А вот есть метод, я помолвился, занимался этим методом, дыхательных упражнений. Он исцеляет любые болезни. Слышите, любые. Но это не значит, что каждый может это делать. Я по наивности думал, что о, теперь смотрите, у нас не будет болезни, если сейчас каждому этот освоит метод дыхательной пранаямы. Болезни не будет никаких, все никто не говорит. А нет. Работает только тогда, когда человек в критическом состоянии находится. Когда он либо должен умереть, либо воспользоваться последним методом. И он работает. Потому что требует больших волевых усилий. А мы не готовы к этому. Мы готовы просто к обычной жизни, полуобставленной. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Мы не привыкли быть сосредоточенными постоянно. У нас, как бы внутренняя наша жизнь, не собрана воля к жизни. Другой пример. Это из моей практики. Пришла женщина, например, и говорит, меня к вам направил доктор. Доктор мой знакомый. Я говорю, что у вас? Говорит, у меня рак 4-й степени. Надо, что же ты говоришь, доктор, почему к вам? Он говорит, потом я отправлюсь, следите вот к духовному человеку. Вам уже медицина не поможет. Так прямо. Это пришла к вам за какой-то помощью. Я растерялся, думаю, как же я помогу. Ну хорошо. Я сказал, вы хотите жить? Он говорит, да, я хочу жить. И я ее спрашиваю, представьте себе. Рядом моя дочь с взрослым. Говорю, а зачем вы хотите жить? Дочь сильно удивилась вопросу, а женщина больная не удивилась вопросу. Она не удивилась, не обиделась. Она стала думать и сказала, ну я бы хотела еще помочь дочери, еще внуки растут, но я еще одну хотела. Я сказала, ну вы это уже делали, вы вырастили, вы дочь, вы работали, вы все это делали. А вот сейчас вы зачем хотите жить? Для чего? У вас есть какая-то новая цель, причина жить дальше? Или уже все, вы выполнили свою обязанность? Дочь уже взрослая, в принципе, она может уже и без вас. Ну, скажите, у вас есть другая причина, более высокая? Я мне сказала, подумала, сказала, я не знаю смысла жизни. Помогите мне. Скажите, с чего мне жить? Я говорю, вопрос интимный. Туда, откуда вмешиваться в эту личную духовную жизнь, навязывать что-то нельзя. То должны выбрать сами сердце. Вы кто, христианка, мусульманка, кто? Как вы себя считаете? Говорит, я не знаю. Ну, наверное, христианка. Ну, как многие знают. Не молюсь в книге, не читаю священные. Ну, поскольку родился в России, ну, наверное, христианка. Так в церковь иногда заходил, там, переключился, где боги. Ну, понятно, наше поколение жили в атеистическом обществе какие-то. Молитвы. Нас мы не учили. Я сказал, ну хорошо, если вы христианка, вот вам Библия. Идите домой, читайте заповеди, изучайте, вот что вы сможете, сколько хотите. И выбираете, зачем вы хотите жить. И потом придите ко мне через 3 дня. Она пришла ко мне ровно через 3 дня. Я ее не узнал по настроению. Она была жизнерадостная. Жизнерадостная. У нее было какое-то вдохновение. И когда мы уселись, она заговорила, говорит, я поняла, зачем я хочу жить? Интересно. Интересно, сейчас домашняя работа, как она выполнила. Я ничего не говорил. Ни дальнего не было. Она мне сама говорит. Я был настолько удивлен, знаете, как шокирован. Она сказала, я хочу обрести любовь к Богу. Ничего себе, 3 дня. Это за 3 дня, короче. Я теперь смерть Богу. За 3 дня. Она выбирает самую возвышенную цель жизни. Самую, о чем говорит священные книги. Все. В этом все ответы. Весь смысл. Любовь. Большая, божественная любовь. Безграничная. Ну, я был в шоке. Выбор. Она была искренне смотрела на меня, и у нее была какая-то радость. С 4-й степени рака. Я говорю, ну тогда так, если это такой выбор. Вот, я знаю, я не христианин, не практикующий христианин. В душе я также христианин, но не практикующий, у меня другая традиция практики. Но вот вам, Иисусова молитва, я ее знаю, потому что читал эти книги. И повторяйте постоянно. Все, я нужна больше людей. Я уехал в тур по городам России, полгода прошло где-то. И через полгода мне пишет мой знакомый доктор про эту женщину. Он говорит, произошло чудо. Диагноз сделан. Она не трогает вообще. И она мне написала строчку, сказала, я благодарна этой болезни, потому что я начала новую жизнь. Новую настоящую жизнь. Это примеры. Но все эти примеры, обратите внимание, в критических обстоятельствах, по расслабленному состоянию это невозможно. Как есть заповедь? Не повторяй имя Бога в суе. То есть это требует внимания, глубокого внимания, уважения, почтения к этому творению. То есть настройка определенно нужна. И вот в какой-то критической ситуации люди говорят, да, сейчас у меня все хорошо. Вот когда буду умирать, я обращусь к Богу, на священника приглашу и как раз вот. Ну, хорошо бы получить подготовку в течение жизни. Жизнь – это постижение законов мира, в которых мы живем. И путь этой законности в том, что есть законодатель, который управляет этим языком. Все люди. Это путь заканчивается. Он начинается с физики, с химии. Закон всемирного тяготения, закон Ньютона, мы это изучаем, как пользуются электростатические там всякие законы тоже существуют. Мы изучаем, потом как Эйнштейн изучал, а потом говорит, о, так это разум, это же разум. Посмотрите, вот, бесчетное количество песчинок, и он увидел, что это все оказывается не случайно. Не случайно космос, планеты, Солнце, живые существа, расстояние между планетами, все эти законы, все согласовано, все точно, математически точно, каждый атом на своем месте. Он говорит, я не знаю, что это за разум, но я должен встать на колени и снять шляпу. Эйнштейн. То есть путь-то заканчивается, видите где? Транс, просто человек попадает в транс, когда осознает. Это начало. Вот человек шел, дошел до предела. Какой выход? Люди говорят, ну, либо умрешь, либо иди туда. Ну, пойду для интереса. Может быть, я не верил никогда, к этому не обращался, и не верил, если бы там не было. Такая религия. А тут реально. Реально. Это несколько слов. Если есть вопросы, дополните, пожалуйста.
Поднимайте руку, пожалуйста, и вам передадут микрофон. Наверное, еще стесняются наши зрители, либо находятся.
Стесняются, молчат все. Нет.
У меня есть такой вопрос, Александр Геннадьевич. Вы сказали о чуде и о том, насколько важно, чтобы мы находились в состоянии вот этой внимательности. То есть не просто так, ну, помолился и пошел, а именно в критическом каком-то состоянии проявляется молитва.
Нет. Не надо ждать критической ситуации. Я об этом хотел сказать. Не надо ждать этого порога. Это называется йога. При помощи йоги можно сосредоточиться. Специальное упражнение существует. Как сосредоточиться? Как мысль направить, да, вот в это вот русло? Это йогическая практика, которой я занимаюсь. А потом, когда вы умеете сосредотачиваться, вы можете творить, так сказать, молитву. Не сразу. Боже. Пусть все мои враги сдохнут. Как мы такая молитва? У Бога нет врагов. Но ты все равно относится. Что это за молитва вообще? Или за упокой душу, или дай мне здоровье. Но Иисус говорил, но разве кто-то из животных просит у Бога хлеба? Или одежды? Или здоровья? Это дается автоматически без просьбы. То есть необходимо также развить разум, если мы обращаемся к высшему разуму, то нужно развить тоже свой разум. Не то, что как вот бабушка пошла в лес за хворостом. Слабенькая бабушка. А там дровосек, сильно он идет, дрова хворост складывает, связывает и сам же на голову кладет, потому что сам не поднимет. И она вот с этим хворостом идет домой. Споткнулась несчастная, уронила хворост и не может поднять там в лесу. Одна. И так, и так, а нужен огонь, нужно топливо, что делать? Она обращается к Богу Божьему. Бог является перед ней и говорит. Я тебя услышу, что ты хочешь. О, спасибо тебе, Господи. Поставь эту взяла на голову. На все, что хочу. То есть нужно еще понять, разобраться в наших желаниях. Не думайте, что все желания могут быть по душе, которые мы хотим. Бог называется Ахимса. Слышали, что такое слово Ахимса? Не насилие. Он Ахимса. Вся Ахимса исходит от человека. Не от Бога. Он не причиняет никому вреда. И если человек творит какое-то зло и получает за это реакцию и страдает, причина следственная связь. Акция, реакция. Ну, закон физики. Он работает на всех этих уровнях. Скрыть ничего невозможно, ничего нет тайным, что не станет явным. И есть такие тонкие свидетели, которые мы даже не сознаем их присутствие. Вот этот свет уже свидетель. В сердце свидетель. Воздух свидетель. Это написано в древних трактатах. Ничего скрыть невозможно. Ни мысли, ни слова, ни поступки. Но от человека что-то можно скрыть. Можно что-то, кого-то обмануть. Но за это человек ответственен. Перед тем, перед кем скрыть невозможно. Перед душой невозможно. Как говорят, Бог все знает. Бог все слышит. Мы не понимаем, как он там слышит, где он там вообще. Я одну женщину спросил еще в те годы, там давно, в советское время, пожила. Говорю, вы Бога верите? Верят, как ему просто там такое. Не часто. Бог не верит. Она говорит, нет, не верю, нет. Я говорю, почему? Ну, вот раньше-то верил вообще, раньше так, в принципе, все как-то верили. Но как Гагарин слетал в космос, и там вернулся, говорит, Бога там нет, и я говорю, нет, Гагарин же не так. На школе так же учили, говорит, ад под землей, ну хорошо, мы сейчас будем в шахты, там добываем уголь, никакого ада нет, смотрите, там прокопали все. Вот как нас воспитывали. Но сегодня мы с вами уже больше подкованные, не такие темные. Мы понимаем, что есть другие измерения существования, там, физики, математики, там, парапсихология, там, не знаю, алхимия уже становится к нам ближе, как научно, да, научной теме, приближается к научной теме. А раньше мистика, какой-то обман считался. Знаете, пророк Мухаммед, вот он же за одну ночь побывал в Иерусалиме, вернулся обратно из Мекки. Написано в Коране. Он лег спать. Когда он лег спать, толкнул рукой кувшин с водой, стоящий рядом. И вдруг видит, что палатка его открывается и входит архангел Гавриил. Он забыл про кувшин. Светящийся архангел говорит, пошли. Ты говорит, не спросил, вот да, и там какое-то мифическое существо крылатое. Какой-то типа сфинксы. Говорит, садись. И ему говорит, в момент перенеслись в Иерусалим. А там что? Там его, говорит, семь небес. И покрывал, покрывало из звезд их как бы разделяли. И за последнее покрывало, там оттуда слышался голос. Он разговаривал с Богом. Который говорил, что твой народ должен делать. Он поговорил долгое время. Там описывается, о чем мы говорили. Снова сел на это существо, вернулся обратно, зашел в палатку, успел подхватить кувшин, поставить обратно, недавно упасть или встать. Вы знаете, что после этого случая, когда он рассказал своим последователям об этом, Почти все ушли от нее. Ну какая-то ерунда вообще. Он с ума сошел. Так каким образом можно до Иерусалима добраться за одну ночь туда и обратно? Еще и кувшин поднять? Нет, какая-то ложь. А сегодня мы не удивляемся. У нас есть такие фантасты, что оказывается, все возможно в этом мире. Так и написано в древних книгах. Возможно все обрести в этом мире. Все. Это вопрос развития. Только одна вещь невозможна. Тут нет любви. Тут есть вожделение. Потому что такое наркомания? Это вожделение. Это форма вожделения. Что такое алкоголизм? Форма вожделения. Что такое проституция? Вожделение. Что такое жадность деньгам? Это вожделение. Все воронки исходят из этой энергии. А если очистить, поднять и развивать это качество, это чувство, это вожделение, эту энергию, она становится любовью к Богу наверху. А внизу это ужасная вещь. А наверху самая прекрасная вещь. И возносит эту энергию молитвой. Обращение к Богу туда. Давайте вопросы оживайте. Если кто-то против, тоже можете вылечить.
Есть что сказать?
А я моя.
Да, Коля.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. А вот скажите, пожалуйста, мы сейчас вот увидели такие критические случаи, да, и вы говорите, что молитва работает в критической ситуации. А вот у нас здесь дети, подростки, да, и многие живут в благополучии. А с каким настроением тогда вот нам молиться, так чтобы эта молитва была услышана?
Ждать смерти у тебя нет, конечно. Есть несколько способов. Один способ – это философское размышление. Например, все мы с вами умрем. Согласны?
Нет.
Как нет? Согласны? А, тот не хочу, хочу. Я понятно, я тоже не хочу. Кто хочет, так и не видит. Никто хочет, никто не хочет умереть. Я тоже не хочу. Но так будет, если мы это осознаем, становимся философами, становимся на путь молитвы, молиться такими. Другая сторона. Если вы познаете душу, свою «я» познаете, вы не будете бояться смерти. Потому что вот эта духовная составляющая, она не умирает. Не погибает, когда уходит тело. Как одежда сбрасывается тело. Если вы осознаете свою внутреннюю суть, страха не будет. У вас будет радость. Молитва в радость у вас будет совершаться. Бесстрашие. Но это когда вы познаете душу. А пока душу не познаете, страх будет руководить вами. Или какая-то необходимость. Потому что когда все хорошо, вы будете забывать Бога. Как один человек, знакомый, он такой, святая личность для меня очень чистая святая личность. Старше меня, по возрасту, небольшого, это такого. Он в Индии был когда одно время, и там случилось землетрясение в Трон районе. Прям трясло вот так все. Двигались там, стены стали рушиться. Дома были небольшие какие-то, частные такие, глинобитные. И люди знают, там часто случаются толчки, они, когда начинаются эти толчки, они знают, нужно выбегать на улицу, ложиться на землю и молиться Богу, произнести именно Богу. Это их традиция. И вот люди все высыпали, он тоже и на землю, все легли громко, повторяли именно Бога, то, какие знают. А именно много. И он тоже повторял. Но интересно, что он сказал. Они повторяли и просили: «Боже, Боже, остановись, толчки, спаси наши дома, наше имущество». А он говорит: «Боже, Боже, потряси их еще немножко, пусть они продолжают повторять твои имена». И вот кто кого, знаете, что же благо для нас, видите, с разной точки зрения. Не так, что нужно быть в каком-то стрессе постоянно, знаете, в радости это возможно. Я когда изучал иконопись, как художник, я сначала как художник изучал искусственную иконопись, я почему-то остановился, меня это просто вдохновляло до глубины души. Далеко. Русский музей, эти посохи, просто иллюстрации, я думаю, что шок какой-то, такое вдохновение. Я заметил одну вещь. Начиная с 12 века, так уже началось что-то, с 11-12 века. Дионисий был, Феофан Грек, тоже Андрей Рублев. Вот эти вот до 15 века иконы были, светились радостью. Другое было настроение. Молитва была радостная. Начиная с 16-17 мы видим, что темнеет, говорит. Боже, скоро беда появится. Я был в Иерусалиме. В одном городе там, наверное, представили почти все религии там, любые храмы. Все живут там, место очень мощное. И мы пошли туда, где вот храм гроба Господня, то есть где распятый Иисус Христос. Почти большой. Я не знал, что там почувствую. Я просто вошел туда впервые, была какая-то очередь вот к этому месту, к той самой иконе, к Богоматери. Но то, что там пережил, не поддавалось никакому писанию. И это было какая-то, знаете, ну, как сказать, не скорбь, а, вот как сказать, как это назвать чувство? Это не скорбь, это сродни тому, как вы влюбляетесь сильно, а потом разлучаетесь. Очень сильное чувство. Почему? В одно мгновение. Меня пронзила вот эта мысль. Неужели это возможно? Неужели вот такие личности бывают? Как Иисус Христос. Неужели это возможно? Неужели может быть такое сострадание, что, вы знаете, вот все грехи люди взяли на себя и все. И вот там я не почувствовал это его сострадание. Я был в шоке, я был просто в шоке, то это невозможно. Но я вспомнил Бхагавад-гиту. Там это написано. Когда вы видите душу, вы говорите, не может быть, невозможно. Вы видите. И говорите, это невозможно. Или когда слышите эту что-то, говорите, невозможно. Чудо и в том случае, и в другом случае. Знаете вы или не знаете вы, вы скажете, чудо, это невозможно. Вот такие чувства там пережили. Но скорби не было. Было какое-то глубокое, особое счастье. Вот этот факт вы видите. И наш духовный человек сказал, Христос никогда не умирал на кресте. Это другая история совсем. Это не человек. И вот видите, мы с вами люди, мы близко к Божественному. Нас трогают какие-то слова, видите, нас трогают любовь слова. Мы не животные, мы люди. Мы близки к Божественному. Вот, вот это нужно нам показывать в кино, в искусстве, в жизни. Видите, так почувствовать себя другим. Другой мир, высокий мир. Меньше грязи, больше света. Киносвета, наверное, света, чтобы был свет уже. Жизнь был смотреть и говорит, невозможно, мы такое сейчас пережили, невозможно. Потрясающе. Вот что мы ждем от жизни. Соприкоснуться с невозможным. С великой тайной. А она существует, оказывается. И в миру называют ее словом Бог. Условно. Это условное обозначение. Математику изучали? Что это такое? Бесконечный значок. Да? Просто значок, условность. Мы же не можем это представить. Значок объявляет. И это слово тоже. Мы не можем все представить. Это обозначение. Вот это интересный вопрос для искусства. И раньше все искусство было таким. Андрей Рублев писал иконы. Все знаменитые музыканты русские писали для хоралов церковных. Все было изначально духовно. Люди стали все материально. Там не вожделение. Друг перед другом. Трястись. Начало. Для этого музыка служит. Ну хорошо, потряситесь немножко. Чуть-чуть только вершинство. Немного. А то будет проблема. Видели проблему? С этого все начинается. С вожделением. А нам нужна любовь. Чистая. Если есть вопросы, пожалуйста, если нет, мы продолжим.
У нас есть еще один фильм. Да, давайте ваши вопросы, и после этого перейдем к следующей работе. Хорошо?
Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, когда у человека критическая ситуация, есть зависимость, но он сам с этим не справляется, молитва близкого, я так понимаю, что это вроде его благо, но не будет ли это своего рода каким-то насилием?
Да, правильно вы говорите.
Спасибо.
Тот, кто попал в эту зависимость, в эту ловушку, и не может вырваться оттуда, ведь он выходит из центра реабилитационного, и тут же начинает искать телефон и снова. Не может давить, сковывать в это желание. Не может вырваться оттуда. И вы можете помочь ему, если он сам этого хочет. Вот при этом условии.
Если он хочет вопросы, то
желает. Сам желает. Просит или не просит, но желает человек.
Избавиться от зависимости.
Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Он должен сам хотеть освободиться от этой зависимости. В этом случае любой может ему хорошее образовать. И я могу помочь, и вы можете помочь, если вы умеете молиться. И его можно научить этому. Но если он не хочет, ну что он сделает? Спящего человека легко разбудить, правда? А тот, кто притворяется спящим, он не разбудит. Вот в чем проблема. Сейчас спросите, кто хочет научиться английскому вообще? Много будет придут в такую школу. Да и без молитвы. Вот кто есть у нас, девки. Хорошо. А вот интересный вопрос провести. Школа. В молитве, да? Школа. Приходите все. Бесплатно учитесь, пожалуйста, кто придет. Надо приехать. Серьезно, чтобы учиться. Не просто прийти, полюбопытствовать и уйти. Это не черная магия, поймите. Где переговорил, переворот сделал и пошел. Это наука. Эта наука нам требует образа жизни определенно. Потому что инструмент познания – это тело и ума, мои чувства. Я сам. Мне не только образ жизни приобрести, но чтобы понять, настроить свой ум и чувства на это восприятие. Ведь радиоприемы, если вы не поймаете волну, ничего вам не скажем. И вы должны стать таким приемником. А нужно менять образ жизни. Это не дешевая вещь. Общаться с Богом. Не в ружке. Все, продолжаем.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Вы затронули немножко эту тему. Химса, химса. Как же понять в нашем сознании, что в этом мире происходит по воле Господа, а что творим мы?
Мир, в котором мы живем, есть много, есть энергии. И все они зиждутся на принципе васту. Что такое васту? Васту означает неизменность. Например, секундная стрелка идет. И вы не можете вернуть обратно ни одну секунду назад. Это васту. Неумолимый. Огонь. Взрослый человек. Туда засунет руку, кто что-то жёг. И ребенок, младенец. Если засунет руку, то тоже получит ожог. Тоже фасон. Вот так устроено. Неумолимые законы. То есть не под нашим контролем эти законы.
Пусть стреляют.
Они неумолимые. Говорит, так же верно, как смерть. Вот нужно прежде всего понять, есть законы васту. Они работают точно. В материальном мире не бывает прощения. В материальном мире прощения не бывает. Это как закон васту. Совершил преступление, тюрьма. Не было еще ни одного случая, чтобы суд просто простил убийцу. Не имеет права. Нужно наказать васту. Родственники плачут, друзья плачут, а все равно его накажут, повесят или в тюрьму посадят. Закон есть закон. Мы живем с точки зрения закона в таком жестком мире. Видите? С точки зрения закона. Почему, говорит, обращайся к Богу? Прощает Он, кто управляет этим миром. Сами понимаете, простить может только тот, кто может отменить этот закон. Давайте пример царя. Царь может осудить кого-то в тюрьму. Так, преступник, хорошо, вот почему. По жизни, да, то есть злодеяние, закон. Но в древней традиции, очень древней традиции, царей спускались в тюрьмы и посещали их лично. Если кто-то раскаивается сердечно, искренне, и царь это видит, он амнистировал человека, отменял закон, потому что он имеет на это право. Никто другой не может, тюремщик не может. Никто не может, кроме того, кто управляет этим законом, снабжается. И таким образом говорится, что грехи прощает Бог. Помните, когда Иисус говорит, прощает тебе грехи, вы обвиняли фарисея, а ты кто, Бог, что ли? За что его тебе рассказывать? Потому что вот так обвинили таким образом. Либо Бог прощает, либо кто-то от имени Бога имеет полномочия, простите, убрать эту карму, судьбоносный закон, вас тут отменить. И считается, что карма – это высший закон материального мира, что посеешь, то пожнешь. А выше этого закона – прощение. Прощение. Теперь давайте посмотрим, легко ли просить прощения. Легко ли прощение. Прощайте, прощение будет. Так, а легко ли это сделать? Сегодня мало кто это может делать. Формально даже вроде прощают, но не могут забыть. На самом деле не прощают. Это вне наших человеческих сил вообще, простить кого-то за какую-то серьезную обиду, за злодеяние. Вы можете за злодеяние кого-то простить? Это сложно, это очень сложно. Почти невозможно на обычном уровне. Мы требуем закона, отмщения. В уме или на деле, мы боремся даже за справедливость, кого-то наказываем, кого-то убиваем, кого-то там и так далее. Весь мир такой сумасшедший сегодня, потому что нет прощения. И вот в Махабхарате говорится, если бы на каждую пощечину мы отвечали пощечину, если бы на каждое дурное слово отвечали дурным словом, если бы на каждый удар отвечали ударом, этого мира давно бы не существовало. Он существует пока еще кто-то может прощать. И кто это? Это мать этого мира, представляет Бога. Она может прощать. Такая сильная будет. Потом Писание древнее все говорит, что после Бога поклонитесь матери, ману Санхита. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери. После Бога поклоняйся матери. Такое правило. Потому что она умеет прощать. Отец может прощать. Тот, кто на самом деле вас любит. Нужно разобраться, кто же нас простил. Нас несовершенно. Которые творят, не ведая, что творят, а потом плачут, когда больно, и обвиняются. А? Вот как мы устроим. Ведь мы же не себя обвиняем в своих страданиях, а кого-то ищем. А? Вот какой жесткий материальный мир, в котором мы живем. Поэтому, говорится, береги честь, мол, будь осторожен, серьезных грехов не совершай, потом так и будешь. И кто тебя потом простит? Если ты даже не знаешь, что такое законодатель, кому ты обратишься? И здесь, конечно, в этом фильме вот эпизоде серьезный вопрос поднимается, который вот останавливает многих людей, отталкивает от Бога. Идут в полноте утром. Там кто-то написал на стене, Бог любит тебя крупным буквами. Прохожу мимо, через несколько дней, иду той же дорогой утром. Мне же написано, а почему тогда он забрал Васю, младшего брата, если он меня не любит. И ответа ниже не было. Люди сами не знают, как ответить на этот вопрос. Если Бог – это любовь, то вот тот он озвучил, да, этот военный человек. Если мы видели эти ужасы войны, мы скажем, так где же Бог вообще? Это ужасно, что происходит. Да невинные же люди страдают, это безгрешные дети. А вы о Боге говорите, о любви говорите. Видите, какой спор был ожесточен? Эта тема рассматривается во всех священных книгах. Нет, не что-то новое. И Достоевский об этом тоже размышлял, братья Карамазовы, та же самая тема. Где же ваш Бог? И мы отождествляем Бога с человеком, а себя с Богом-судьей. Вот такой переворот в нашем сознании. Мы поменялись как бы ролями. Я здесь себя чувствую Богом. Смотрите. Я сам решаю, кому отомстить, кого простить, кого не простить. Себя любить. По отношению к себе все заповеди соблюдаю. Я объявляю войну кому-то или мир кому-то. Кого-то наказываю, сам себе законы издаю. И считаю, что это правильный, справедливый путь. Когда случается стихийное бедствие, я Бога обвиняю. Он не имеет права нас наказывать. Я имею право судить людей. Я. А он нет. Лишь только потому, что я не понимаю, за что. У меня не развито сознание. Только причинно-следственная связь. Вы с этим ничего не сделаете. Смотря на точку зрения, ничего не сделаете, чтобы сожить Бога. Есть прарабдха карма, есть апрарабдха карма. То есть представьте, что человек выпил яд. Это еще апрарабдха карма, непроявленный. Вы еще сразу не умрете. Какое-то действие яда должно быть. В это время, пока яд не вошел в кровь, вы можете вычистить желудок и освободиться, выжить. Называется апрарабдха карма. Правда, карма, значит, что яд уже вошел в кровь, и вы ничего не можете сделать. Вы умрете. Умерла однокашница, старший, правда, одноклассница, шла. Выпила яд, потому что из-за любви, решила получиться. Пока приехал доктор, скорая помощь. И доктор приехал, посмотрел, сказал, ну, уже поздно. Она была так разгневан, но ее поступок и сказал, ты хочешь жить? Она да, кричала, да, я сделала глупый, говорит, так вот ты не будешь жить, и ушел. Самоубийца. Вот так он жестко поступил. Что ж ты делаешь, не думай. Она умерла. Потому что я пошел в кровь, смотрите. Если в нашу кровь войдет зло, что вы с этим будете делать? Если в наш разум войдет алкоголь, наркотик, вы не сможете освободиться. Это два ступа. Вы в плену. И тогда они причутся Богу. И вот когда Бог освобождает это два ступа, тогда они понимают, что это добро. К которому никогда не обращаемся. Никогда. Вот в чем проблема человека. Он не умеет обращаться к Богу. Один великий святой сказал о современном мире. Знаете что? Главная проблема в том, что современные люди не изучают, не обсуждают вместе священные книги. Вот что это. Они не умеют мыслить. Какая молитва? Они даже не могут понять, кто такой Бог. Личность это или нечто абстрактное. Что там человек? Или пучок света, что такое? Или ничто, или пустота. Они понятия не имеют. А говорят, молиться Богу. Какому Богу? Любовь означает личность. Представьте, женщина, которая говорит вам, ваша подруга, я влюбилась, выхожу замуж. Вы спрашиваете, а кто это? Есть фотография. Как зовут? Ну, кем работает? Кто его родители? Она говорит, не знаю, еще никого нет. Фотографии нет, имени нет. Просто влюбилась и скоро выйду замуж. Такое бывает? Нет, она личность. Если вы влюбились, собираетесь замуж, вы должны знать об этом человеке все практически. Говорит, любовь к Богу. Мы в глаза не видели. Где наш опыт, простите? Ну и где действительно опыт, кто скажет, а кто видел его? Ха-ха, нет. Бабки, мама, даже не забывается. Видит только тот, кто занимается бескорыстным преданным служением. Вот тогда он получает глаза. Он видит через бескорыстную деятельность. Корыстная деятельность затмевает наши взоры алчностью. Мы не видим Бога. Мы не видим, что все в этом мире принадлежит Богу, а не мне. У меня вот здесь ничего нет. Я сюда ни с чем пришел, ни с чем иду. Что затмевает мой взор? Алчность. Отождествление с плодами своей деятельности, отождествление с этим телом, с этим полом, с этой национальностью, с этим национализмом. Вот мой грех в четвертый. В этой ложной самоопределенности, должен гордости. Когда мы освобождаемся, мы видим, что на самом деле все живые существа принадлежат ему, даже мудрости. Человек, кем я очень сильно дорожу, я считаю своим. Это тоже собственный Бог. Мой ребенок – это собственный Бог. Есть целая история, сейчас не буду рассказывать, большая история в Бхагавата Пуране. Об одном царе, который не имел детей. Было много жен у него, там где-то сотни жен было у него, ни одного. Царь страдал, потому что он хотел передать престол, наследника иметь. Очень сильно страдал, в конце концов. К нему мудрец пришел, чтобы дать ему какие-то знания высокие, как царю, да. А царь был не готов, он был в скорби, был вот в этих желаниях, наследство. Он говорит, сказал, хорошо, благословляю, будет у тебя ребенок. Харшашока будут звать его. Харшашока. Харшашока означает горе и радость. Вместе. Царь не обратил внимания, но он имеет в виду, что сон будет не сложным, он строптивый, ничего страшного, главное, что это реальность. Это начало совсем другое. Когда родился этот ребенок у одной жены, 99 жен стали завидовать. Это накапливалось день за днем, потому что царь уже перестал обращать внимание на других жен, общался только с этой своей женой, матерью ребенка, они были там вместе постоянно, эти жены, они почувствовали, что пренебрегают, что не превращаются в рабынь, в слуг. Они стали заговоры, это их ребенок. Такова древняя история. Няня пришла однажды. Кормилица к ребенку и заметила, что он двигается. Взяла перышко к носу и подняла воду. Орел. Долгожданный, желанный ребенок, единственный наследник. Мертв. Говорит, я проклят, он налится, враг не собирался снять волосы. Царь был где-то в отъезде, царица стала с ума сходить и проклинать Бога. Царю послали гонца. Царь даже на коня не сел в сумасшествии. Бегом бежал, спотыкался, в кровь разбивал себе лицо. Когда пришел, увидел, потерял сознание. Они были готовы умереть вслед за этим ребенком. А царица говорила, какой ты Бог вообще? Как ты устроил мир? Если бы был Богом, на самом деле, ты бы никогда не устроил мир, где бы дети раньше, родители умирали вообще. Это то, что здесь говорится. Это неправильно. И тут снова их смотрели. И сказал, очнись от мудрости. Вспомни. Была ли душа раньше твоим сыном? И будет в будущем твоим сыном? Является ли сейчас твоим сыном? Там ничего не будет, что присмотреться. Она ослепила горе. Она молилась своей мистической силой. Сделал душу видимой в этой комнате. Все, заходи обратно. Душа коснулась твоего ребенка, ребенок сел. Посмотри, какой ты принес Бог своим родителям. Преждевременно покинув этот мир. Посмотри, что ты сделал. Может быть, ты вернешься обратно. Не будешь такую боль причинить родителям. А ребенок заговорил, как взрослая душа. Моя родительница сказала. Ты кого имеешь в виду? Этих? Потому что у меня было много родителей в прошлой жизни. Он вспомнился. Я должен идти дальше. Я пришел с другой целью. Дело в том, что мы были в прошлой жизни врагами друг другу. Я пришел причинить боль. И мир родителям. А теперь должен идти. Царь. И мы верим в эту жизнь. Мы слышим. Мы не все видим. И это говорится, что по одному движению вы танца не увидите. По какому-то эпизоду вы не сможете понять всего целого. Видите, что кто-то страдает, но же вы не знаете причины. И хорошо, тогда надо сострадать, но понимать, что есть еще высшая причина, и мы об этом не все знаем. Кто-то знает лучше. Когда совсем плохо, совсем уж тяжело, вот если такая тема, разворачивается в нашей жизни, Нужно, говорят христиане, читать историю Иова. Это самая жуткая история. Я не буду предсказывать. Но там хороший урок. Мы учимся не только в жизни, но и в смерти. Мы переживаем иногда тяжелые события. И вот нам нужно научиться жить в знании. А какое знание? Если коротко сказать стих из Бхагавад-гиты, родившийся обязательно умрет. Умерший родится снова. Это реинкарнация. Поэтому в ветах стоит вопрос не о том, кто живет, кто умирает, а об освобождении души из цикла рождения и смерти. Освобождение души из цикла рождения и смерти. Потому что любой живущий все равно умрет. А он еще все равно родится. И снова умрет, и снова родится. Вот в чем речь идет. Вот это проблема. А не потому, что кто-то сейчас умер, а кто-то еще, все еще жив. Потому что все умирают. Вот она какая иллюзия. Все умирают, я говорю, а я нет. Я должен жить. Нет, я тоже. В этом мире, да, такого закона. Тело изнашивается, как старая одежда, так и есть. Если вопросы к соображению, потом пробуем.
Может, кто-то хочет сказать? Также можно поделиться и своим впечатлением от фильма. Все под впечатлением.
Вы что, скажите?
Спасибо большое, Александр Владимирович. Такой вопрос. Есть такое высказывание. По одной лисинке судят о плове. Сейчас услышала. По одному движению о танце не судят. Помогите, пожалуйста, тут разбираться.
Есть два примера, вот как будто противоречивых. Если вы хотите понять, готов ли рис, вы берете одну рисинку, не так ли? Достаточно. Все, что есть готов целиком. Вот. Только что мы сказали о причинно-следственной связи, что такая длинная цепь существует в причинно-следственной связи, что по одному поступку не сможете понять целое. Так. Причинно-следственная связь, то есть последовательность событий. А есть одна среда, в которой находится живое существо. Это разные вещи. Например, если вы делаете химический опыт, сложно. Там много реагентов. Там необходимо учитывать пропорции, температуру, время, последовательность, точность. Если вы точно все это измеряете, точно делаете, будет результат, видимо, получится. Если не учтете всех этих условий, результата не будет. То есть нужно знать свойства каждого реагента, их соединения и так далее. Но в одной емкости одна среда. По одной молекуле можете понять полный целый. В одной емкости. Одна среда. А в последовательности этих процессов, видите, что происходит? Единство и разнообразие соприкасаются. Если говорить об одной среде, то по одной рисинке. Одна кастрюля, одна температура, все, одни условия. По одной рисинке. Если мы принимаем одну концепцию с вами, скажем, коммунизма, мы уже знаем, как будет развиваться общество. Тогда можно сказать будущее. Если мы видим ваш характер, ваши качества, которые не меняются, можем тоже определить ваше будущее. Но если вам удастся менять эти качества последовательно, тогда вы создаете результат. Это никто не сможет предугадать. Вот неожиданная вещь на своей жизни. Потрясающе. Но если я постоянно нахожусь в своем одном качестве, мое будущее предопределено. Не знаю, как это понять.
Спасибо большое за то, что вы посетили фестиваль. Делитесь такими сокровенными вещами. Спасибо вам, поклон на земле. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в этом фильме, в том же, вот, который мы сейчас посмотрели, там не ведическая, а больше католическая концепция рассматривается, и священник как бы католический, христианский. И я вот тоже по долгу крайней службы просто вот общаюсь с разными людьми, с теми же католиками, бывает даже с язычниками, но поговорим сейчас о католиках, о христианах. И бывает вот не просто принять что-то такое нехристианское, вот как вот с ними, коллегами общаться, чтобы не затронуть, не обидеть их. Ну вот так, блин, это из моей жизни такой эпизод. Спасибо.
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, я лично не должен делить людей по конфессии. Я не должен так поступать. Для меня не существует ни католиков, ни православных, ни мусульман. Нет. У меня существует духовный верующий. Да. И они делятся на три категории. Любая конфессия. Начинающий называется Калишта на санскрите. Средний уровень Мадхьяна. И высшая ступень – Уттама. Сверхматерия Уттама. То есть все уже духовно, святочное. Святой везде святой. И в католицизме святой, в православии святой, где угодно он святой. Это уровень сознания. Это не конфессия. Конфессия – это внешняя традиция, это язык, это обряды, это одежда, может быть, это форма храмов, музыкальное сопровождение или нет, иконы или нет, это чисто внешнее различие. А внутренний смысл, вот духовный, начинающий, конечно, означает, что человек имеет веру, но еще не имеет возвышенных качеств, еще не развит духовных. Это обычно фанатик. Фанатик, который говорит, что Бог только в моей религии. За пределами моего храма, там Бога нет. В других храмах это уже не Бог. Это вера отступничества, скорее всего. Бог только вот так. И они ссорятся, конфликтуют, вводят религиозную войну в страну. Ссорятся между собой, и на расстоянии необычно будет. В своем храме и все, в свой монастырь, в черный монастырь, свой устав не принесли. Вот так мир разрушает. Между ними очень сложные отношения. Мадхьяма, середина, это человек одной ногой в материальном мире, одной ногой в духовном мире. У него есть опыт большой, поэтому он дружественно относится ко всем духовным людям, в любых конфессиях. Если он знает, что вы практикуете, у вас есть духовная практика, он не спросит, в какой вы традиции. Важно, что вы связаны с Богом. Все. Он ваш друг. Какой бы одежде вы ни были, собака, хозяин узнает любой одежде по запаху. Запах тот же самый. Бог один. И Уттама Атхика – это пророк. Они могут устанавливать религию. Иисус Христос – это Уттама. Пророк Мухаммед – это Уттама. Последователи Мадхьямы и Каништа. И им нужно управление, поэтому они строят потом церковь, организации. Потому что, если вы на начальном уровне, необходимо управление. Определенный контроль духовный. Наставники должны быть. И послушники. Потому что, если не будет наставничества, не будет организации, но фанатики, все что угодно могут. Время Бога, знаете. С нами Бог вперед. Что они еще фанатики, они еще не развиты духовно. Поэтому начало всегда вот такое. Это фанатизм, сентиментальность. Потом опыт, уже знание приходит. Это Мадхьяма. Это уже вы способны мир устанавливать. Уже можете мир установить. Но Уттама – это редкое явление. Тоже есть, пророки есть. Поэтому обычно, когда вот человек следует своим писаниям, если в писании этого нет, тогда я не могу это принять. Все. Не буду. И что из этого получилось, смотрите. Ведь все, ведь много что имею сказать вам, всего не вместите. То есть не все было сказано, объяснено. Были притчи. Научно не было объяснения. И тогда что происходит? Поскольку религия не может всего объяснить. Ее отодвигают и устанавливают материалистическую науку, агностицизм, который может объяснить химические процессы, физические процессы, биологические процессы, процессы психологии, но не Бога. И на место Бога становится наука материальная. Дает нам телефоны, ракеты, ну, верим. Вот что происходит. Если вера не подтверждается знанием, давайте совместим науку и религию. Вот это будет одно. Тогда люди не будут говорить о конфессиях, о питании. Конфессии, их раньше никогда не было конфессии. Ну ладно, религия, не забудь. По временам какая-то. Не было ни христианства, ни мусульманства. Был один Бог, была одна абсолютная истина. И объясненный философски. И все, все было. Это люди же принялись. Христос не приносил какого-то еще одного Бога. И Мухаммед не принесли еще какого-то нового Бога. Он сказал, мы приходили раньше, помните, он передавал. Мухаммед передавал. Мы приходили раньше, как Иса, Муса, Мария, кто такие? Моисей, Иисус, Алия. Та же самая традиция. Тот же самый Бог. Но мы различаем ислам и христианство. Не сами подумайте. Люди враждовали до Иисуса, во время Иисуса и после Иисуса. Иисус не враждовал ни с мусульманами, ни с христианами, ни с кришнаитами, ни с кем угодно. Они никогда с ним не враждуют. А люди враждовали до них, во время и после них враждуют. И даже после них враждуют. Потому что оставить только свои убеждения, только свою правоту. Это относительно истина. Не обманывать все. Абсолютно истина. Христианин, ему будет больно, если руку порезать. Мусульманин будет больно, если руку порезать. В чем разница? В чем разница? Даже чувствует боль, наслаждение, есть семья, все то же самое. В запахе, как выясняется, часто кошки, собаки, в чем проблема? Запах. Раздражение. Цвет раздражения. Эмоции раздражения. Это животное сознание. Без Бога вряд ли мы сможем это освоить. Нам, конечно, приятно слушать, но в жизни трудно освоить. Есть еще вопросы, пожалуйста.
У нас подходит время, один вопрос, хорошо?
Большое спасибо, Александр Геннадьевич, за то, что вы с нами, за то, что вы рассказываете таким на самом деле важным вещам. Трогайте сердце каждого из нас. И у меня такой вопрос. Сейчас, мне кажется, в мире вот с событиями разными, они касаются все большего и большего количества людей, все ближе подходят к нам. И мысли о том, что мы все смертны, да, они очень близко к нам становятся. И я думаю, что многих людей события так или иначе расшатывают, подвергают в уныние. И в то же время христианство говорит о том, что уныние — это грех большой. Как же вот людям действительно находить эту радость? Каким образом? Спасибо.
Хороший вопрос. Уныние, скорбь, депрессия. Не пускайте это в сердце. Вот в чем грех. Вот в чем грех. Естественно, если меня кто-то обидел, я чувствую. Если кто-то несправедлив ко мне, я чувствую это. Почему нет? Но вы не должны пускать это в сердце. Потому что если мы пустим в сердце обиду, боль, вы не ненавидите всех людей. А почему тут все люди? Человеку изменила жена. Он начинает ненавидеть свою женщину. Вот о чем речь идет. Вот о чем речь. Не пускайте в сердце это. Переживайте, конечно же, без чувства, как же. Мы же люди, мы живые существа. Но в сердце должен быть Бог. Не пускайте туда такие вещи. Держите в чистоте свое сердце, защищайте эту драгоценность, эту святость. Нельзя терять веру в Бога и во все святое. Если вас обманул священник какой-нибудь, скажем, и скажете, а, религия вся ложь, это ошибка, не вся. Если на глазу катаракта, жникалу вы не выкладываете с рябом глаз, и катаракту снимаете. Не слышали таких же? Не пускайте скорбь в сердце, в душу. Это наш выбор, дорогие. Это наш выбор. Наш выбор стать сильным человеком. Не поддаваться этим слабостям, а стоять на колени перед вот этим миром, который обманывает нас. Не сдаваться, а оставаться человеком, духовным. Это духовная сила. Как ее поддерживать? Читайте священную книгу. Живля. Именно Бога изучаете. Вы увидите, какую силу вы даете. Потому что это настолько позитивно, настолько возвышенно. Нематериально. И убедительно проникает в сердце. Конечно, когда мы читаем, не понимаем, мы можем потерять интерес. Но это будут вопросы, нужно обсуждать, нужно добиваться понимания, нужно учиться. Это же наука. Не ждите, что этот просто сам по себе спустится. Нет, нужно стремиться к этому. Поэтому вот на такие фестивали, киносвет, вы занимаетесь творчеством. Ну, давайте через творчество стремитесь к доброте, к любви, к божественному. Думайте, обсуждайте вместе, творите, показывайте людям все самое лучшее, вдохновляйте. Вот наше предназначение. А не опускаться в скорбь самим. Кому-то это поможет. Все, на сегодня спасибо.